Иисуса Навина, там 23, 24. Говорится, как знаете, когда Израиль уже готов вот, взять тот земле, обетование. И сейчас Иисус Навина умирает и дал ему последний слов. Сказал 6 стих, 23 глава, 6 стих. «Посему во все точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева». То есть в одном плане. Бог вполне готов избавить нам, дать нам спасение, кажется, на всяком случае. В другом сторону, он очень как-то требовательный, что надо соблюдать в точности то, что написано в его слов. И не только соблюдать, но старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева. Это не вопрос только исполнять, а тоже хранить, то есть передать кому-то другую и тоже сам исполнять. Ну, мы очень много говорили о милости Божьей, благодать Божьей, о том, что если человек раз верит во Христе, то человек получает спасение. Это правда. И мы говорили утром, что это почти кажется невозможно, это совершенство, вот соблюдать законы Божьи, что у нас постоянно внутри себя тот сатана, тот противник, тот источник, искушение, который постоянно есть. Итак, Бог готов нам вот принять. Мы читали там к римлянам, как Павел сказал, но бедный я человек, откуда я могу найти избавление только во Христе. А тоже наоборот, есть другая вот тема в Библии, что Бог в этом плане очень требовательный. Что нет, во все точности старайтесь хранить и исполнять. Все написано в книге. Я так предлагаю, что вот, если мы так и верим, что ладно, Бог мне простил, Бог мне принимает, как сказать, на всяком случае. Он мне принимает, как человек во Христе. И я буду точно вечно жить. Но к этому мы не сможем относиться пассивно. Если мы так и верим, что я буду вечно жить, то человек не может быть просто пассивно. К этому человек хочет вот с полным сердцем отвечать. И как, в каком плане, как конкретно мы сможем вот отвечать на то, что Бог для нас сделал? Через того, что мы пробуем, поскольку мы сможем, конечно, исполнять то, что написано в Библии. Старайтесь, он сказал, во все точности исполнять. Не думаю, что из-за этого послушность мы сможем приобрести для себя спасение. Да нет, это невозможно. А как знак любви? То есть, если мы кто очень уважаем, очень любим, то мы, конечно, хотим делать то, что они хотят. Мы пробуем понять, что они на самом деле хотят. Что им очень угодно, и мы так и пробуем сделать. Наверное, из-за плохих качеств человеческих отношений, такой опыт и для нас только на сказки, на романы, на фильмы. Наверное, реальный такой опыт и жизнь у малых людей есть. Но все равно, я думаю, мы сможем как-то это понять, что да, если я на самом деле благодарна кому-то, на самом деле, то хотим тот человек понять, хотим тот человек любить. И хотим, поскольку мы сможем угодить тот человеку. И так в этом плане мы сможем стараться. Но видите, как написано 6 стих. «Посему по всей точности старайтесь исполнять». То есть Иисус Навина сам понял, что это вопрос вот пробовать, стараться. Он знал, что совращенство, совращенная послушность невозможна. Поэтому сказал, по всей точности старайтесь. То есть это не вопрос думать, да ладно, я не могу, я дальше не смогу, я просто вот такой слабый, и вообще это не для меня. Ладно, наверное, мы не сможем, но постараемся, поскольку мы сможем. Вот. По всей точности. И не уклоняясь от Него, ни направо, ни налево, 6 стих. Мы утром сказали, как нам должен ходить, как к Евреям 12 глава написано, нам человек надо ходить прямо. И делать для нас путь, который ровный, прямо. Ходить прямой ногами к этому конечный пункт, который является пришествие Иисуса. Я сказал, что у нас тенденция есть как-то по сторону уходить. Что-то мешает наше внимание. Естественно, другими словами, Иисус Навина тоже сказал, не уклоняясь от Него ни направо, ни налево. У нас страшная тенденция как-то гулять, как-то оно не прямо к этому. Потому что, к сожалению, наша природа устроена так. А если конечный пункт является для нас пришествие Иисуса и вечной жизни во Царстве Божьем, то зачем нам надо направо, ни налево? Не надо. Просто каждый день, как Павел, ну, мы читали там, к Евреям 12 глава, сосредоточиться на Иисусу и думать о Него и вот туда-туда постоянно. 7 стих, он сказал, не вспоминайте имени богов их. Даже не думайте о ихнем богов. То есть для нас, как для Израиля, Бог один. Есть только один Бог. У них были, конечно, искушения служить разных богов. И у нас тоже, как мы часто говорим, что у нас разных богов в нашей жизни. Может быть, всякие вот моменты. Или материализм, деньги, гордость, алкоголь, или неважно. Но у нас есть столько богов. Целый ряд богов, которым мы сможем служить. И когда написано в Библии, что Бог один, мы, наверное, думаем, что я могу это безбожно как-то воспринимать. Сколько богов? Ну, один. 10? Нет. 13? Нет. 100? Нет. Один. Хорошо. А если Бог один, значит, что Он требует от меня всей душой. Если было бы, допустим, два богов, то хорошо, надо 50% туда, 50% другому. Если 10, то по 10%. А факт того, что есть только один Бог, то это требуется очень много от нас. И он сказал, здесь не вспоминайте даже имени богов их. То есть вообще не обращай внимания туда. И с нами, мы знаем ситуации, где мы живем, как мы живем, что у нас ряд искушений постоянно. Опять вот, не смотри ни направо, ни налево. Это один образ. Написано потом другим образом, даже не вспоминайте имени богов их. Даже не говори об этом. И то, что мы смотрим или читаем, не по телевизору, на газетах. Вот. Если мы так вот постоянно думаем, да ладно, я не буду это заниматься сам, но это очень интересно смотреть, но это немножко похоже. Если у нас есть то точно надежда в вечной жизни, если мы крещенные во Христе, если вот это я, если это вот мое направление, то других моментов просто для нас неинтересно. Я даже это не хочу слушать. Но 8 стих, прилепитесь к Господу, Богу вашему. Прилепитесь. То есть всегда тянется туда, к Нему. Не к этому и других. А всегда как-то тянется, но прилепитесь к Господу. Он как-то всегда, как клеен на Его сторону. 12 стих, когда они будут, Израиль будут в этом земле, он сказал, что у них должно быть какое-то разделение между ними и тех людей, которые там жили. Если же вы, 12 стих, отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов всех, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, то есть в браке, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь, Бог ваш, не будет уже прогонять от вас народы си. Но они будут для вас петлею и сетью, бичем для ребр ваших и черным для глаз ваших. Так, мы, наверное, хотим быть как-то минималистами. что ладно, я в Бога верю, но не совсем, но не буду совсем отдаться вот к Нему. Ну ладно, я в Бога верю. А здесь написано, что нет. Если ты только вот до каком-то степени хочешь быть с Ним, а тоже хочешь этих других богов служить, то это так не получается, как с Израилем. Они вот встречались с этими людьми из Ханаана, и, к сожалению, они сделали прямо то, что здесь написано, нельзя делать. Они выступали в браке с ними, сделали договоры, жили с ними, пристанили, ну, к ними, когда написано, что нельзя. Итак, в каком плане мы должны быть отделен из этого мира? Я не думаю, это значит, что нам должны жить тогда в монастыре или вообще не говорить с людьми. Так, конечно, нет. Вспоминаю, что Бог до такой степени возлюбил тот мир, что Он дал Свой Единородный Сын умирать для мира. Итак, это не так, что наше разделение от мира означает, что мы не сможем с ними знакомиться, жить и всякие, болтать. Нет. Но все равно, должен быть какой-то разница между нами, между верующих и неверующих людей. Вдруг они будут влиять над нами сильно. И мы все знаем, что вообще мы пропадем в искушении, в грехе очень часто из-за компании, с кем мы. И поскольку у нас есть тут разделение между нами, ну, в сердцах, я так думаю, между нами и тех неверующих людей, мы побольше как-то тянемся к теми, которые верят. То есть наша группа здесь, Бог даст, через время становится для нас как настоящей семьей. Потому что мы тоже встречаемся с теми, которые также, как сказать, отошли от этого мира и тоже с Богом. И только из подобных людей мы подобаем силу и энергию духовным образом. Итак, тут разделение. И есть разделение между нами и тех, ну, народом, с кем мы живем, тех неверующих. Самое главное, то разделение это в сердцах. Сразу, когда мы вместе с теми, которые не верят, если у нас совесть к Богу, мы сразу это чувствуем. Это не в том, что мы чувствуем себя лучше, чем они. Нет, ни на коем случае. Мы не лучше, мы даже хуже часто убиваются. То есть, очень часто мы встречаемся с людьми, которые вообще не верующие, но живет как-то лучше образ жизни, чем мы сами живем. Но разница в том, что мы заключили заветные отношения с Богом. И они так и не сделали. И это огромная разница. Огромная. Он об этом сказал, 16 стих. Если вы приступите завет Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете, и будете служить другим богам. То есть, Бог завещал с нами вот завет, обетование. И поскольку у нас есть тот обет, тот, ну, завет с Богом, это очень чудесный момент. Значит, что мы как-то договорились с Ним. И это чудесно, что Бог сам, Бог всемогущий, имеет такое смирение даже с нами, как маленький человек здесь на земле, заключить какой-то договор, заключить какой-то завет, где Он сам, Бог всемогущий, обещает нам, дать нам вечные жизни, быть наш Бог, быть с нами. И мы как вот в ответ обещаем, что да, ты мой Бог, и я дальше никуда не буду, ни направо, ни налево. Это довольно похоже на брачной, наверное, завет. Можно понять на этом рамках. И что Бог в этом плане влюбился с нами и сделал тот, ну, закон, тот завет с нами. И это что-то, ну, очень значительное. Это значит, что мы сейчас не один, не одна в мире. Значит, что мы не совсем свободны делать именно то, что мы хотим, а мы с Ним. Поэтому 24 глава, 19 стих написано: Бог ревнитель. Бог ревнитель. У него есть какая-то ревность. Это опять очень сложно для нас принять, что у Бога есть такая ревность. А если подумаем об этом, если Бог есть любовь, если на самом деле Бог меня любит, если ты кого-то любишь, значит, что как, то понятие любовь тоже следуется на понятие ревности. Должно быть так. Итак, если Бог нас любит, значит, что Бог и тоже Бог ревнитель. Значит, если Он столько нам дал, даже вот его возлюбленный единородный сын, то это понятно, поскольку он видит, что мы как-то гуляем с кем-то другим, это для Бога ужасно. Он Бог ревнитель. И у него было бы настоящее чувство об этом. Это понятно. Потому что факт того, что Бог нас любит, это не просто закончится там. Что если у Бога есть такое любви для меня, то это понятно, что у него тоже есть ревность для нас много. Ладно, 24 глава, 4 стих. 24 глава, 4 стих. Бог сказал Исафу: «Дал я гору Сеир по наследие, Яков же и сыны его перешли в Египет». Помните, что у Исаака было два сына, Яков и Исав. И Яков был человек Божий, Исав был неверующим в этом плане человек. И написано, что Бог дал даже ему какое-то наследствие, гора Сеир. А Яков, мы ожидаем, что и Бог дал Якову какой-то земле, нет. Яков же и сыны его перешли в Египет. То есть, и мы знаем, что они там страшно пострадали 400 лет. Итак, неверующих людей получают и даже получают от Бога своих наследия. Что-то здесь, в этом мире. А тех, которые являются на самом деле народ Божий, не получают в этом жизни своих наследий. Потому что они ждут тот будущее наследство, которое Бог им обещал. Это как, по-моему, в воскресенье, после прошлом воскресенье мы говорили о левитах, которые были единственные колен Израилева, у кого не было никакого наследства. У других были, у них не были, потому что они были служители Божьи. То Бог не дал им какую-то территорию. Я сказал, что тот колено в Новом Завете является символом всех верующих, всех, мы, которые во Христе. Итак, мы, конечно, хотим и получать и сегодня наше наследство, и тоже иметь надежду вечной жизни, вечное наследствие на будущее. Но кажется так, что мы не сможем иметь оба. Если мы на самом деле жаждуем за наше вечное наследствие, когда Иисус придет, то вряд ли Он дал бы нам и тоже, как сказать, наследствие в этом жизни. Вдруг мы не будем верить или ждет тот, вечное наследствие на будущее. Итак, Исав был человек мира. Да ладно, Бог дал ему наследие, эту гора Сеир. Ладно, он там жил, умер. И все. Конец. А Яков Бог дал никакую землю. Просто написано, что они перешли в Египет. И мы знаем, что они там страдали, там мучения почти, а вот строили эти пирамиды, было очень неприятно для им. Так, это неудивительно, что как в Новом Завете написано, как Иисус сказал, что Бог вообще предпочитает работать с теми, которые бедны, с теми, которые есть, у кого есть тот страшная необходимость для Бога. Итак, мы, конечно, не хотим, чтобы так и есть. Мы хотим еще для себя. И это понятно, это ничего плохого не получается с этим, это просто по-человечески. А так и получается, что Бог вообще хочет людей, которые оценили бы Его предложение вечности, Его предложение Царствия Божьего. А как мы сможем оценить тот, ну, то, что он обещал, тот вечность, тот Царствие Божие, тот вечное наследствие земле, если у нас уже есть всякие, ну, человеческие наследия на этом жизни? Зачем? Нам надо и тоже вот это будущее. И так он рассказал здесь историю Израилева. И сказал 7 стих, что когда Израил возопили к Господу, Бог открывал то море, которое убили египтянин, и они шли сквозь море. 1 Коринфянам, 10 глава в Новом Завете написано, что это был символ в крещении, что мы были в духовном образом в Египте. До нашего крещения строили пирамиды, жили жизнью без никакого смысла, а Бог вел нам оттуда. Море открылось. То есть Павел сказал, что они приняли крещение в море и в облаке. Вода была на обе стороны им, вверх вода, облако тоже лишь воды. И в этом плане они окружались с водой. Итак, мы в этом плане отошли из Египта. Хотя мы как Израиль, мы смотрим туда обратно и представляем, что это была гораздо лучше, ну, страна и обстановка, чем на самом деле было. Мы сейчас находимся в пустыне. И Бог это сделал для этих людей, потому что, 7 стих, они возопили к Господу. Итак, в одном плане, до нашего крещения, пока мы еще были в Египте, мы возопили к Господу. Наверное, несознательно, а в сердцах мы кричали как-то к Господу, возопили к Господу за Его помощь, потому что я не хочу оставаться здесь, в этом Египте, ну, строить эти пирамиды, жить в рабстве. Я хочу какое-то освобождение. И Бог дал им тот путь выхода из-за того, что они возопили к Господу. Ладно, и Бог обещал дать им место на земле обетования. Но там жили, конечно, народ. И Бог сказал в 12 стих, что-то довольно странно. «Я послал пред вами шешны». Я понимаю, шешны – это как какое-то новое животное. Но оно не животное.
Шешны.
Шешны. Это как пчела, только больше такая.
Который прогнал их от вас, двух царей амарейских, не мечем твоим и не луком твоим делаю это. То я понимаю, что Бог отправил, наверное, буквальным образом эти шешни вот туда. И какой-то болезни, какой-то казнь, не знаю. Чтобы фактически цели Ханан были очень, эти жители там были очень слабы, когда Израил пришли. И это чудесно. Смотрите, представляем, что мы захватили бы шешни. Смотрели бы обыкновенные такие маленькие вот животные, или как это, ну. Да. И тот маленький животное Бог использовал. Бог использовал, чтобы делать этих народов там Ханане очень слабы. И если Ханан является символом Царствия Божьего, все эти жители там, большие города там, являются символом всех тех препятствий, которые мы чувствуем, находятся между нами и приобретением спасения Царствия Божьего. И они кажутся очень сильно, как эти шпионы смотрели, сказали, ой, да, мы видели там Иерихон, эти большие города с таком стены, очень сильные, ой, нет, мы не сможем. И Калев, и Иисус Навина сказали, да нет, мы сможем, они слабы. То есть все эти моменты, которые кажутся для нас, о нет, это слишком сильно для меня, вот момент в моем жизни, я не могу как-то это победить. Это как этих, ну, хананитские жители и города, которые кажутся, но казался вот такие сильные, такие конкретно препятствия. А Бог сказал, что я послал пред вами щешни. Бог видел это и сделал, чтобы, ладно, этих людей осталось там, этих, ну, хананити. Но они так слабы. Когда Израил пришли туда, хотя Израил очень переживали, эти люди такие слабы были из-за того, что Бог сделал. Поэтому Бог сказал, я дал вам тот земля не мечем твоим и не луком твоим сделано это. Итак, когда мы будем в Царстве Божьем, и мы будем там, мы будем, я с тобой, мы будем там в этом Царстве. Когда мы будем радоваться в нашем вечности, в этом вечной жизни, мы будем понять, что нет, это не нашим мечом, не луком нашим. То есть мы были слабы, мы до сих пор слабы. Это не в нашем человеческих силах, что мы это сделали. Ни на коем случае. Это чистый дар Божий, как Израил. Они нашли эту землю, Бог дал им Ханан, не своим мечем, не своим луком. Потому что Бог отправил эти шершни впереди, чтобы как-то уничтожать все этих людей, которые там жили. Если буквальным образом шершни или это, ну, что-то символизирует, я понимаю, что был какой-то болезнь, какой-то казнь, который, ну, эпидемия, наверное, которую Бог отправил впереди Израил. А 14 стих удивительно. Это уже после 40 лет в пустыне. Уже после того, что они уже начинали взять эти города, Иерихон и всякие. Иисус Навин сказал им, итак, бойтесь Господа. Служите Ему в чистоте, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Значит, что когда они отошли из Египта через Червоное море, они взяли с собой этих идолов из Египта. Это удивительно. И 40 лет в пустыне они носили этих идолов с Египта. И даже целое время, когда они вот начинали там взять для себя тут земля, у них тоже были этих идолов из Египта. Поэтому сейчас Иисус Навин сказал, даже при его смерти, бросайте, пожалуйста, этих, ну, идолов, этих богов. Итак, они до такой степени слабы. Очень слабый. И почему у нас столько историй здесь в Ветхом Завете об Израиле? Почти целая Библия говорится об истории Израиля. Зачем столько? Наверное, чтобы ободрить нам. Что хотя тот народ очень слабый, очень даже слабый, Бог все равно с ними работал и спас им. И чтобы это бы как-то ободрить нам, что если Бог до такой степени работал с ними, хотя они до такой степени слабы, тем более Он с нами работал бы. И когда мы размышляем о смерти и воскресении Иисуса, у меня сильное впечатление, что даже наш грех, наши дисфункции, сейчас даже этих, не могут препятствовать наше спасение. Что даже все наши грехи, если мы верим во Христе, даже они не будут как-то препятствие, барьер к нам, к нашему спасению. Итак, вот видите, как слабый был народ. А все равно Бог был с ним. Хотя Иисус Навин здесь предупредил, что вам должны выбрать окончательно, с кем вы хотите быть. Или с Господом, или с этими богами. 15 стих. изберите себе ныне, кому служить. Он сказал, это или-или вопроса. И это хорошо для нас тоже понять, что у нас вот такой выбор, или-или. Он сказал, наконец, 15 стих, «А я и дом, или семьей мой, будем служить Господу». И отвечал народ и сказал, «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». То есть пример из Иисуса его семьей сильно влиял на этих людей. Когда Иисус Навин сказал, ну нет, я с моим семьей, мы будем служить Господу. Весь народ сказал, ну да, и мы тоже. Итак, я сказал, что мы сможем подобрать очень много духовной энергии от других людей, от других верующих. И вот так у нас есть, здесь вот пример. И что Иисус Навин правильно решил, он и его семьей, что нет, мы не будем трогать эти других богам, а только Господу. И целый народ сказали, ну хорошо, и мы тоже. Так же будем. Итак, Иисус Навин умер. 30 стих. И похоронили его в пределе его удела в Фамнар-Сарай, что на горе Эфремовой. Так, почему они похоронили его тело прямо на границу его территории? Потому что Бог дал, ну, обещал ему какую-то территорию там в Израиле. Как у каждого колена Израилева было какое-то, ну, определенное место в Израиле. Почему они похоронили его именно в границе, возле границы его, ну, наследствия. Наверное, я слишком далеко, ну, толкую, но я думаю, наверное. И чтобы когда Иисус придет, и воскресенье будет, Иисус Навин воскреснется, и вот что он видит сразу, его территорию, которая будет его для вечного наследства. И это чудесно, что для каждого человека есть какое-то место на этом свете, которое Бог обещал дать нам. И что-то похожее, 32 стих, что Яков покупал у сынов Эмора, отца Сихемова, какой-то, ну, участок поля. И он там хранил свою жену. Так, это в одном плане обзор. Бог обещал дать Якову тот земля, как вечное наследство. А в его жизни он пришлось, что ему нужно покупать за деньгах какой-то участок. Для него, наверное, это как-то обзор, что это моя, а мне надо разве это покупать? Но это как Бог обещал дать нам вечную жизнь здесь на земле. И так, тот земля, где мы живем, в этом плане это наше. Поскольку мы крещенные во Христе, мы тоже являемся потомки Авраамова, и мы будем получать тот, который Бог обещал дать Аврааму. Именно вечное наследство земли. А если мы хотим какой-то участок земля, то придется это покупать. Это не наши. И в этом плане, ну, в Новом Завете Степан это заметил. Что-то какое-то, ну, интересное. Что-то даже обзор. Что тут земля, это наша. Но в той жизни нам надо чуть покупать за временное использование. Но это фактически наше. Итак, поскольку мы ходим по улицам, поскольку мы здесь находимся, на этом свете, тот земля, это фактически наше. Бог это обещал дать нам. Итак, буквальным образом, Царство Божие будет здесь, на земле. И мы ждем с нетерпением пришествия. Ладно, есть вопросы и комментарии?